Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой – Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова, очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 1977 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден, и знакомился с материалами дела повторно. Я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье, накануне, о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
То есть он вел себя совершенно безрассудно?
Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом. Ну, не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Но у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшный зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях, можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психология вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает по неволе. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт, ведь это тоже опыт, когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, все в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом – Это мы живем свободно, в несвободной стране. Мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.